эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 июля. В Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21 час в нашем выпуске. Бедзина Иванишвили потребовал от генпрокурора провести новое следствие по делу бывшего охранника Гданской тюрьмы Владимира Бедукадзе. В ближайшую субботу в Абхазском избирательном округе номер 1 состоится второй тур досрочных выборов на Народное собрание. Городские власти Цхинвали предупредили местных предпринимателей, что все они должны получить в мэрии разрешение на право торговли. Грузинские правозащитники предъявляют серьезные претензии МВД страны. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В новостях: в Сирии правящая партия Баас объявила о смене всего руководства, кроме лидера. В Каире сегодня в столкновениях погибли не менее 40 человек. В Индии полиция задержала подозреваемого в причастности ко взрывам в храме Махабодхи. В Сирии правящая партия Баас, во главе которой стоит президент страны Башар Асад, объявила о смене всего руководства, кроме лидера. На заседании Центрального комитета партии в понедельник было объявлено об избрании 16 новых членов. Среди них председатель парламента Джихад Аллахам и премьер-министр Ваэль Алхалки. Партия Баас находится у власти в Сирии с марта 1963 года и является самой мощной политической силой в стране. В ходе продолжающегося вооруженного конфликта уже 10 дней идут бои за город Хомс. Правительственные войска после интенсивной бомбардировки и артиллерийского обстрела заняли треть района Халдие, находящегося под контролем повстанцев. Об этом сообщают местные гражданские активисты. При этом военные утверждают, что заняли большую часть района. По данным ООН, с начала конфликта в Сирии в марте 2011 года погибли более 90 тысяч человек. В Индии полиция задержала подозреваемого в причастности ко взрывам в храме Махабадхи в городе Бохгая в штате Бихар. Вчера утром на территории комплекса взорвались несколько небольших бомб, были ранены два человека. Здание храма от взрывов не пострадало. Индийские власти осудили нападение, назвав их терактом. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. Верующие считают, что именно в этом храме Будда получил просветление. Суд в Пекине сегодня приговорил бывшего министра железных дорог Лю Цзичуня к смертной казни со срочкой исполнения приговора на 2 года. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью. Об этом сообщают китайские СМИ. Установлено, что в течение 25 лет пребывания на этой должности он в общей сложности получил от различных лиц взятки в размере 10 миллионов долларов. Прокуроры заявили, что он брал взятки в обмен на предоставление выгодных контрактов. Как отмечают агентства, скорее всего, смертный приговор бывшему китайскому министру будет заменен пожизненным заключением. Лю Цзичунь в 2011 году был отстранен от должности главы ведомства железных дорог. В прошлом году его исключили из Коммунистической партии Китая.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск сегодня прибыл с однодневным визитом на остров Лампедуза на юге Италии, куда ежегодно прибывают сотни иммигрантов из стран Северной Африки. Сообщается, что папа спустил воду в венок в память о погибших беженцах. Позже он отслужит мессу под открытым небом на местном стадионе. В Каире сегодня в столкновениях у здания Республиканской гвардии, где сторонники смещенного на днях президента Египта Мухаммеда Мурси проводили сидячую акцию протеста, погибли не менее 40 человек. Еще более 300 получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта. О ситуации в стране рассказывает Александр Гостев.
Командование египетской армии заявило, что огонь по демонстрантам в Каире в понедельник открыли некие вооруженные террористы, атаковавшие базу Республиканской гвардии, где, как предполагается, находится под стражей Мурси. Военные утверждают, что при нападении погиб также один военнослужащий и еще несколько ранены. Западные агентства сообщают об аресте не менее 200 человек по обвинению в попытке штурма казарм. Движение «Братья-мусульмане», на которое опирается Мурси, обвиняет в гибели сторонников низложенного президента армию. Свидетели рассказывают, что видели на месте много машин скорой помощи, однако большинству раненых пришлось добираться до организованного рядом импровизированного полевого госпиталя самостоятельно, говорит один из пострадавших.
Я находился снаружи, возле здания казарм, около входа, и увидел, как в мою сторону бегут люди, и потом мне пришлось бежать, оглядываясь через плечо. Но в какой-то момент я повернулся целиком, и меня в лицо тут же ударила граната со слезоточивым газом. Потом на меня накинулся какой-то солдат. Он изо всех сил ударил меня прикладом автомата по ноге и закричал, что они должны немедленно очистить площадь от всех нас.
Крайне радикальная салафитская партия Аль-Нур, вторая по численности исламистская партия Египта, поддержавшая отстранение Мурси от власти, заявила в понедельник о выходе из переговоров по формированию нового правительства в знак протеста против стрельбы у здания Республиканской гвардии. По словам экспертов, именно участие Аль-Нур до этого момента считалось ключевым для создания любого законного переходного кабинета министров. Ранее руководство Аль-Нур отказалось поддержать кандидатуру лидера либеральной оппозиции, бывшего главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея на должность премьер-министра. Теперь, как говорят источники из окружения временного президента Адли Мансура, главным возможным кандидатом на место нового главы переходного правительства считают юриста и политика социал-демократического направления Зиада Бахаа Эль-Дина. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Ираке со вчерашнего дня жертвами нападения стали не менее 15 человек. Как сообщает полиция, сегодня при взрыве в молодежном центре в Мадаине в 20 километрах от Багдада погибли 6 человек, еще трое получили ранения. В Мосуле при взрыве автомобиля в коммерческом районе города погиб один человек и пятеро пострадали. Также в Мосуле при двух нападениях погибли двое, в том числе сотрудник полиции. Вчера вечером в окрестностях Багдада неизвестные застрелили полицейского, его родители, жену и двух детей.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили потребовал от генпрокурора страны Арчила Гбилашвили провести новое следствие по делу бывшего охранника голданской тюрьмы Владимира Бедукадзе, с которого были сняты все обвинения около месяца назад по личному распоряжению генпрокурора. На темой работала моя коллега Олеся Вартанян.
Следствие в отношении бывшего тюремного охранника было прекращено в середине прошлого месяца по личному распоряжению Арчила Гбилашвили. Позже генпрокурор объяснил, что сделал он это из-за особых заслуг Бедукадзе, который в преддверии парламентских выборов прошлого года обнародовал несколько видеороликов, запечатлевших издевательства над заключенными в голданской тюрьме. Эта информация, как заявил тогда Гбилашвили, кроме всего прочего, помогла вскрыть проблемы пенитенциарной системы и начать широкомасштабное расследование деятельности десятков чиновников прошлого правительства. Но Бедзина Иванишвили такие аргументы генпрокурора сегодня назвал неубедительными.
Я уверен, что никакие особенные обстоятельства не могут стать основанием для полного освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в пытках.
Говорится в обращении премьер-министра. Он призвал генпрокурора поднять дело Бедукадзе и найти юридическое основание для возобновления следствия. Проще было послать к Белашвили за подснежниками, иронизируют местные юристы. Дело в том, что по грузинским законам решение генпрокурора о снятии обвинений обратной силы не имеет, а значит возобновить следствие по делу Бедукадзе невозможно.
Я подозреваю, что премьер-министр это осознает. По крайней мере, ему об этом должны были сообщить его советники. Так что Бедукадзе в любом случае останется на свободе, вот Гбилашвили, скорее всего, придется покинуть свой пост.
Говорит бывший замминистра юстиции Отар Кахидзе. Ответное заявление генпрокурор намерен сделать завтра в полдень. В случае отставки Гбилашвили имеет все шансы стать козлом отпущения за все те претензии, которые в последнее время звучат в адрес его ведомства. В прокуратуре скопилось около 30 тысяч заявлений, и заявители жалуются на то, что восстановление справедливости идет крайне медленно. Особенно часто Гбилашвили критикуют бывшие политзаключенные. Они обвиняют его в нежелании провести масштабную кадровую чистку, чтобы избавить ведомство от тех сотрудников, которые стряпали заказные дела, а сейчас, естественно, не желают копать под себя. Несмотря на всю эту эту критику, сегодня адвокат нескольких политзаключенных Гела Николаишвили вступился за Гбелашвили. Решение прекратить следствие в отношении Бедукадзе он считает единственно верным.
Я не согласен с позицией Иванишвили, который вот так безапелляционно заявляет, не вникая в суть, что там произошло, кем он был. Надо себе поставить плюсы и минусы. И в конце концов, что он сделал и как он вынес весь этот грязь и всю эту историю изнутри. И это, я думаю, что надо учитывать это все.
Сказал Гела Николаишвили. Генпрокуратуру Иванишвили раскритиковал не впервые. На прошлой неделе он сказал, что это ведомство очень слабое. Недовольство премьера вызвало неспособность некоторых прокуроров эффективно представлять обвинения на процессах против членов прошлого правительства. А таких случаев немало, утверждает директор грузинского офиса «Международная прозрачность» Эко Гигаури. Ее МПО ведет мониторинг судебных разбирательств по всем громким делам и уже не раз сообщала о провалах прокуратуры во время заседаний.
Проблема та, что в течение нескольких лет прокуратура себя не вела как прокуратура, можно сказать. Они просто знали, что если кто-то будет арестован и какое-то дело они будут вести, то суд сделает то, что они суду скажут.
Говорит Гигаури. Одной лишь отставкой Гбелашвили проблему атрофированной прокуратуры, по ее словам, не решить. Ведомство должно пройти через глубокую системную реформу. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему мы продолжаем с помощью нашего собеседника по телефону из Тбилиси, в прямом эфире, директор Центра стратегических исследований Нателла Сахокия. Добрый вечер, Колбатова Нателла.
Добрый вечер.
Ну что ж, по грузинским законам решение генпрокурора об снятии обвинения обратной силы не имеет, а значит, возобновить следствие по делу Бедукадзе невозможно, говорят наши эксперты. Я далек от того, от мнения, что Бедзин Иванишвили, не слушая своих советников по юридическим вопросам, но все же, зачем это ему понадобилось, как вы считаете?
Честно говоря, не знаю. И мне кажется, это было неправильное обращение, потому что, с одной стороны, вы знаете, общественное мнение таково, что Бедукадзе заслуживает того, чтобы он был бы освобожден. Я понимаю, он, если он принимал участие в пытках, причем он говорит, что он не принимал, то по нашим законам он должен внести какое-то наказание. Это могло быть, и мне кажется, прокуратура могла бы какое-то другое, не обязательно тюрьму, но какое-то наказание ему дать. Но с другой стороны, вы знаете, что я знаю лично, что эти политзаключенные, в частности Кихурадзе, Моисея, это сам Моисея, самые громкие дела, эти фотографы, все они в один голос утверждают, как в один голос, все в отдельности говорили, что Бедукадзе им очень помогал в тюрьме. В частности, Кихурадзе говорил, что он его предупреждал об опасностях, причем, как вот помните, Штирлиц, когда по коридору идет и только тогда говорит, он Бедукадзе тоже знал места, где можно что-то быстро сказать. Так что, наверное, Белашвили учел все эти вещи, он лучше меня знает, что Бедукадзе там многим помогал, и, видимо, поэтому освободил, и причем, он действительно помог не только следствию, а помог всему народу как-то освободиться от этих ужасов. Я считаю, что, может быть, решение было незаконным, но было справедливым. Справедливым, и такое бывает в практике. Вы знаете, когда буква закона, она не совсем соответствует тому, что справедливо, и может, и в этих случаях законы исправляются обычно в нормальных странах. Вот такое дело. А что касается обращения Иванишвили, мне кажется, если тем более, если оно не может быть выполнено, я не знаю, какая была цель.
Да, Кричка.
А я согласна еще, я согласна с Гигаури, что у нас в прокуратуре нет профессиональных кадров, потому что профессия приобретается, когда у тебя есть опыт, а у них не было никакого опыта. Они действительно не вели никакое следствие. Их основное дело было эти так называемые судебные соглашения оформлять и брать деньги у людей и пугать их тюрьмой.
Как вы считаете, что эта проблема, это она главная причина, по которой Иванишвили критикует генпрокуратуру? Вот именно профессиональный
профкадр. Я этого не знаю. Это главная причина или это предлог? Я не могу сказать, и, по-моему, сейчас никто так особенно утвердительно об этом не может сказать. Вот интересно, что ответит завтра Квилашвили. Это очень важно, и важно, что будет, ну, вот эти последние несколько дней покажут, что это было, мне кажется.
А как вы считаете, Бедзин Иванишвили руководствовался своей деятельностью больше все-таки законностью или политической целесообразностью? Вот такой, если вот такой стрижок, стриж, стиль его.
Вы знаете, он необыкновенно какой-то свободный человек. Вы знаете, иногда мне кажется, что он даже не удостаивает быть таким очень скрупулезным политиком, который все время считает и как-то взвешивает все свои слова. Поэтому его все высказывания, за которые его критикуют, иногда мне очень импонируют, потому что он искренний, понимаете?
Спасибо, спасибо большое. Спасибо и вам за искренность и за участие в нашей программе. Это была директор Центра стратегических исследований Нателла Сахокия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумец, Хинвали и Тбилиси. 21 час 16 минут. Продолжаем наш выпуск. В ближайшую субботу, 13 июля, в Абхазском избирательном округе номер 1 состоится второй тур досрочных выборов депутата Народного собрания. Дополнительную эмоционально-политическую окраску ему придает то, что в нем сойдутся два ярких представителя оппозиции и президентской команды, рассказывает Виталий Шария.
Один из лидеров партии «Форум народного единства Абхазии», депутат предыдущего созыва парламента Даур Аржба и доцент Абхазского госуниверситета, историк, вице-спикер того же предыдущего созыва Ирина Агрба. Если учесть, что 29 июня Даур Аржба набрал 1043 голоса, а Ирина Агрба 649, шансы первого выглядят предпочтительнее. Тем более, если голосам его сторонников добавится и 601 голос тех, кто поддержал тогда занявшего третье место Леонида Дзавшба, явно оппозиционно настроенных. Впрочем, выборы – это весьма непредсказуемая вещь. В общем, нет ничего удивительного в том, что за несколько дней до второго тура лидеры двух основных политических сил в стране обменялись взаимными обвинениями. Так, в заявлении Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» утверждается, что налицо стремление власти любой ценой обеспечить победу своего ставленника Ирины Агрба. Накануне выборов соответствующие городские службы в авральном режиме занимались уборкой и благоустройством нового района. Чиновники, выступая по абхазскому телевидению, говорили о своих глобальных планах по возрождению данной территории, косвенно агитируя за кандидата от власти. Положение еще больше усугубилось в день голосования 29 июня, когда в предвыборный штаб Ирины Агрба демонстративно приехали сначала мэр столицы Алиас Лабахуа, а затем и сам президент страны Александр Анквап в окружении многочисленной свиты. Подобные действия высокопоставленных должностных лиц нарушают дух и букву выборного законодательства, являются плохим примером для граждан страны, которых чиновники неустанно призывают быть законопослушными. На следующий день руководитель управления информации при президенте Республики Абхазия Кристиан Бжания откликнулся сообщением для СМИ. В нем констатируется, и в данном случае, а это становится уже традицией, форум народного единства Абхазии допускает явный обман общественности. Конец цитаты. Президент, сказано в сообщении, ни разу не посещал штаба кандидата Ирины Агарба ни в день голосования, ни до, ни после. 29 июня Александр Анквап в окружении многочисленной «свиты», в кавычках, состоящей из заместителя министра регионального развития России Малинина, посещал различные объекты в городе Сухуми, которые восстанавливаются при российской финансовой помощи, в том числе и расположенные в новом районе столицы. Господа Анквап и Малинин не агитировали за какого-либо кандидата и не собирались делать этого. Словом, судя по всему, избирательная борьба в этом округе будет становиться все жарче. Виталий Шарио специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Слушайте «Не круглый стол» ближайшую среду, послезавтра. А мы продолжаем программу «Юго-осетинская тема». Сегодня городские власти Цхинвали предупредили местных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания и бытового обслуживания, а также владельцев магазинов, что все они должны получить в мэрии разрешение на право торговли. Тем, кто ослушается этого указания, пресс-служба столицы самопроглашенной республики пригрозила штрафными санкциями. Местные эксперты называют это решение городских властей незаконным. На теме работал мой коллега Мурат Гукимухов.
По сообщению информационного агентства РЭС, разрешение на торговлю выдается отделам по потребительскому рынку и услугам администрации Цхинвала с сегодняшнего дня. Их обязаны получить более 600 предпринимателей столицы. Пресс-служба мэрии подчеркнула, что помимо прочей пользы, это решение позволит... Кроме того, городской отдел по потребительскому рынку будет реагировать на жалобы граждан, если вдруг окажется, что какой-то магазин продал некачественную продукцию. По словам председателя Союза предпринимателей Южной Осетии, депутата Юго-Осетинского парламента Марии Дзигоевой, для получения права на торговлю нужно будет платить мэрии около 2000 рублей ежегодно. То есть получается, что городские власти создали отдельное от государственного налоговое обложение. Это противозаконно, говорит Мария Дзигоева.
Одни и те же налоги не могут дублироваться на других уровнях. Это совершенно ясно. И смешно представлять право на торговлю, когда мы уже получили все лицензию. И чтобы получить право на торговлю, представить около 10-12 справок. Они подменяются на действительно лицензионный комитет. Не знаю, из чего они исходят.
По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, мэрия явно лукавит, когда говорит о благих попытках навести порядок в сфере предпринимательства. Например, если мэрия хочет обзавестись собственным реестром предпринимателей, она может запросто получить его в налоговой службе. То есть, по факту, считает Алан Джусоев, мэрия просто пытается взять на себя функции сразу нескольких фискальных органов – лицензионного комитета, санэпидемнадзора, а также некого арбитра между предпринимателями и потребителями. По закону же функции мэрии куда скромнее, говорит Лан Джусоев.
Мэрия может выдавать разрешение на открытие торговой точки. Чтобы торговая точка не мешала там путям, коммуникациям, тротуарам и всему остальному. Они имеют право штрафовать, если вот эти нормы не соблюдены. Но не более того. Но чем торговать, как торговать, это их сфера деятельности.
Мария Дзигоева говорит, что новое руководство города не оригинально в своих устремлениях. Предшественники нынешних градоначальников также пытались навязать предпринимателям свои собственные правила.
Несколько лет тому назад я один раз уже этот вопрос ставила, и вроде после этого эти дела прекратили. Сейчас снова всплыло, этот вопрос снова идет каким-то немножко волонтаристским способом. Мы предложили представить нам не на основании устных предупреждений, что надо собрать, а просили представить нам письменно видео, на какие законодательные акты они ссылаются, конкретно по статьям, чтобы мы могли оценить юридически правомерность таких действий.
По мнению Алана Джусоева, подобное администрирование на глазок будет продолжаться до тех пор, пока не появится четкого разграничения полномочий между муниципальными и государственными органами власти, пока не будут разделены налоги на местные и республиканские, и у муниципалитетов не появится законного способа зарабатывать деньги для своей казны, а не придумывать очередной способ честного отъема денег у граждан, говорит Алан Джусоев.
Это просто еще один препон для развития торговли и предпринимательства в Южной Осетии. Во-первых. Во-вторых, это еще больше повод, может быть, для коррупции тоже. Потому что если тебе предъявляют что-то, то с тебя будут брать деньги, чтобы закрывать на что-то глаза. А в конечном итоге это просто перетягивание отдела на себя. Как бы мэрия показывает, что она имеет больше прав и более важное звено.
Такое ощущение, будто столичные чиновники руководствуются не столько буквой закона, сколько ощущением собственной значимости. И, наверное, самое удивительное в этой истории состоит в том, что она преподнесена официальной прессой как позитивная новость. Непонятно, как эту информацию упустила из виду прокуратура. Вроде бы надзор за соблюдением законности в ее компетенции. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
Дата президентских выборов в Грузии определена. Голосование состоится 27 октября 2013 года. Предстоящая избирательная кампания станет не просто состязанием по определению будущего главы государства. Она подведет черту под десятилетним периодом, открывавшимся революцией роз. Однако помимо внутриполитического измерения, выборы президента Грузии имеют и серьезное геополитическое значение. На что надеются такие заинтересованные игроки, как Россия, США, Европейский Союз? На этот вопрос отвечает политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из».
Осенью 2003 года на грузинский политический олимп стремительно ворвался Михаил Саакашвили. Благодаря его кипучей энергии Грузия существенно повысила свою международную известность. В августе 2008 года ситуацию вокруг этой страны в течение нескольких дней обсуждали в Совбезе ООН. А Россия и Запад вошли из-за нее в состояние самой мощной после распада Варшавского блока и Советского Союза конфронтацию. Между тем, такой впечатляющий международный пиар, благодаря которому Грузия успела побывать и в маяках демократии на постсоветском пространстве, и стать главным разочарованием для энтузиастов распространения западных ценностей по всему миру, не принес стране разрешения ни одной из проблем, которые мучили ее до 2003 года. Вопрос территориальной целостности не разрешен. Более того, 5 лет назад были утрачены те земли, которые Тбилиси контролировал. Кадорское ущелье в Абхазии, Ахалгорский район и Ляхский коридор в Южной Осетии. А вместо собирания земель республика получила новые порции беженцев. Членство в НАТО так и остается прекрасным далеком, в то время как операция в Афганистане тяжелой реальностью. Социально-экономическое чудо, продвигавшееся по либертарианским рецептам без учета фундаментальных особенностей страны, ее аграрного характера и значительных укорененных патерналистских настроений, тоже возымело совсем не те результаты, на которые рассчитывали его творцы. Собственно говоря, закат розовой эпохи наступил еще во времена прошлогодних парламентских выборов, когда грузинская мечта смогла собрать воедино разрозненные и остававшиеся долгое время бесхозными патерналистские настроения, мечту о справедливом и рачительном хозяине во главе страны. Это, конечно, не конец истории. Впереди серьезные коллизии между мечтаниями и реалиями. И вскоре выяснится, что рачительности и справедливости на всех не хватит, придет пора новых героев и новых исторических этапов. Но пока не завершена предыдущая стадия, а Саакашвили формально остается президентом Грузии, внешние игроки присматриваются к ситуации. Какие цели и задачи этих игроков можно считать более или менее очевидными? Москва вполне довольна прагматизацией отношений с Тбилиси. По Абхазии и Южной Осетии, если понимать под основной проблемой вопрос статуса, компромисс в нынешних условиях невозможен. Однако конфликт, прежде всего с грузинской стороны, просто из-за разницы внешнеполитических потенциалов, перестает играть сакральную роль. У России, похоже, никакой внятной программы действий и предложений на грузинском направлении нет. Но Кремль доволен закатом Саакашвили и завершением десятилетнего цикла, проходившего под эгидой третьего президента Грузии. В перспективе российское руководство не хотело бы повторения подобных событий, хотя уход главного постсоветского раздражителя заставляет придумывать более качественные комбинации. Ведь раньше можно было все свалить на неадекватность грузинского лидера. Теперь в Тбилиси в моде прагматика, про устойчивые фобии уже не поговоришь. Между тем, поведение Российской Федерации на грузинском направлении отчетливо вписывается в общую логику Кремля на постсоветском пространстве. Москва медленно, но верно пришла к осознанию того, что в одинаковой степени выстроить конструктивные отношения со всеми бывшими республиками СССР не получится. Просто в силу того, что историческое прошлое стремительно утрачивает объединительную функцию. Следовательно, остается переход на рыночные отношения. И, возможно, с Грузией этот тренд на маркетизацию, без завышенных ожиданий, будет продолжен. С США и Европейским Союзом другая история. 10 лет назад все как раз и начиналось с завышенных ожиданий. Сегодня ни Вашингтон, ни Брюссель, похоже, не ждут от Грузии впечатляющих демократических прорывов, хотя и требуют их в ходе выборов разного уровня. Европейцы и американцы на фоне растущей неопределенности вокруг Афганистана и Ближнего Востока, не говоря уже о мировом финансовом кризисе, становятся минималистами. Для них теперь фамилия президента критически не важна, тем паче, что после конституционных реформ он утрачивает значительную часть своей прежней функциональной нагрузки. Важны сами выборы, их открытый характер и цивилизованная передача власти от одного лидера другому. То есть запрос не на революцию, а на мирную и рутинную процедуру, в которой будет меньше спецэффектов мирового масштаба, но больше практической эффективности. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухуминск, Хинвали и Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе сегодня, 8 июля, по телефону обсудили вопросы налаживания транспортного сообщения между двумя странами, сообщает внешнеполитическое ведомство России. В развитии обсуждений, прошедших на третьей встрече в Праге 5 июня, был продолжен обмен мнениями по согласованным направлениям налаживания двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере транспортного сообщения. Затрагивались также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Говорится в документе, передает РИА Новости. Регулярное прямое авиасообщение между Россией и Грузией было отменено в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. На некоторое время восстановлено в 2008 году и затем вновь прервано после событий августа 2008 года. Сейчас из России в Грузию и обратно летают только чартерные рейсы. Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил возмущение тем, что депутат Госдумы России Сергей Гаврилов приехал в грузинскую столицу на товарищеский матч между командами «Динамо Тбилиси» и «Динамо Москва». В специальном телеобращении в понедельник Саакашвили заявил, что приездом Гаврилова была нарушена безопасность и национальное достоинство Грузии. По словам Саакашвили, он приветствует прибытие в страну российских туристов и спортсменов. Однако нахождение на территории Грузии и ее врагов недопустимо, подчеркнул грузинский президент. Матч, о котором идет речь, состоялся в воскресенье и завершился со счетом 1-1. После игры некоторые болельщики тбилисского «Динамо» устроили акцию протеста против приезда Гаврилова. Трое активистов из молодежной организации «Свободная зона» были задержаны. Саакашвили призвал немедленно их освободить. В Грузии начался процесс аккредитации журналистов в связи с назначенными на 27 октября 2013 года президентскими выборами. Представители медиасредств могут пройти аккредитацию уже с сегодняшнего дня, 8 июля. Срок подачи заявления продлится до 24 октября, так как, согласно избирательному кодексу, заявления на регистрацию могут быть поданы в избирательную администрацию не позднее 3 дней до дня голосования. Для регистрации медиасредства должны представить в ЦИК или участковый избирком заявление с просьбой о регистрации на имя секретаря соответствующей избирательной администрации, перечень журналистов. В распространенном накануне заявлении ЦИК призывает СМИ своевременно пройти аккредитацию, чтобы им была представлена возможность полноценного освещения избирательных мероприятий.
С новостями дня Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухумец, Хинвали, Тбилиси 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Грузинские правозащитники предъявляют серьезные претензии МВД страны. Вопросы к ведомству Ираклия Гарибашвили возникли из-за случая с гражданином Мамукой Микаутадзе. 6 июля после допроса в следственных органах он покончил жизнь самоубийством. На теме работала моя коллега Мзия Парисяшвили.
Жена 36-летнего Мамуки Микаутадзе Зизец Гарадзе утверждает, что муж перед смертью позвонил ей и сказал, что сотрудники МВД силой заставили его дать показания против своего друга. Мамука Микаутадзе подписал признание, что его друг торгует марихуаной. После допроса мужчина решил свести счеты с жизнью. 6 июля его нашли повешенным на дереве у Тбилисского моря. Однако жена погибшего не исключает и иной версии произошедшего.
Может, его убили, чтобы скрыть след. Мамука ведь был жестоко избит,
заявила Зизец Гарадзе Рустави 2. Правозащитники склоняются к версии, что Микаутадзе довели до самоубийства. В течение нескольких часов его допрашивали сотрудники МВД. Представитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшуйнирадзе рассказывает о предварительных заключениях экспертизы.
Утверждается, что у Микаутадзе обнаружены различные телесные повреждения. На фотоматериале хорошо видно, что у погибшего поврежден нос, что подтверждает то, о чем перед смертью рассказал сам Микаутадзе жене. Он подписал показания лежа после того, как его свалили на пол и стали беспощадно избивать.
Сегодня к изучению дела Микаутадзе приступил аппарат народного защитника.
В этом деле очень серьезные нарушения. Это однозначно. И уже понятно даже на данном этапе. И поэтому для нас это дело будет одним из приоритетов,
заявил Учана Нуашвили. МВД возбудило дело по статье 115 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Как заявила глава департамента МВД по связям со СМИ и общественностью Нино Георгобиани, результаты экспертизы станут известны завтра.
Генинспекция МВД в ходе служебной проверки уже допросила 8 сотрудников департамента Центральной криминальной полиции. Допрошены также близкие и знакомые Микаутадзе. Следствие продолжается, о результатах обязательно поставим в известность общества.
Эксперт Каха Кахишвили считает, что проблемы в работе МВД связаны в первую очередь с тяжелым наследием 9-летнего правления национального движения. По мнению Кахишвили, бесчинство некоторых сотрудников ведомства – это инерция сложившегося при прошлой власти порядка вещей.
С одной стороны, новый министр хочет исправить ситуацию, но он все-таки, я так полагаю, положился на старые кадры, то есть на тех людей, которые в течение 9 лет работали, он их повысил в должности, надеясь на их квалификацию, но он не учитывает того, что их квалификация фактически ноль, потому что их квалификация только стоит над законом.
По мнению эксперта, для того, чтобы случай с Микаутадзе, когда методы допроса могут довести человека до самоубийства, не повторился, министр Иракли Карибашвили должен отказаться от намерения защищать честь мундира в любой ситуации. Ему следует наказать виновных сотрудников МВД, чтобы у других не возникло соблазна играть по старым правилам в обход закона. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А тему этого материала продолжит рубрика «Голоса», наш корреспондент Тбилиси. Нуна Суварян сегодня задавала прохожим на улицах грузинской столицы вопрос, изменилось ли МВД Грузии за последние 9 месяцев после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта».
Голоса.
Принципиально и фундаментально ничего не изменилось. Продолжается то, что было при прошлой власти. Сотрудники правоохранительных структур не поменялись. По-моему, проблема в менталитете. Там работают обычные люди, того же менталитета, как и все. Для них также трудно сделать что-то новое, чтобы люди могли увидеть разницу.
Чувствуете ли вы себя более безопасно после выборов, или вы чувствовали безопаснее до выборов?
Одинаково. И раньше не сталкивался с правоохранительными органами, хотя люди вокруг меня почему-то чувствуют себя безопаснее. Может, потому что правительство изменилось, у них появилась надежда.
Людям дали возможность свободно подавать иски, искать справедливость. Но давление на суды все еще есть. Люди из прошлой системы не должны оставаться. На каком-то этапе всех должны уволить, а потом взять новых.
Раньше было лучше, не боялась, когда моя 22-летняя дочь выходила на улицу. Теперь боюсь, когда опаздывает. Моя дочь думает так же.
После парламентских выборов прошло около 9 месяцев. Тем не менее, правоохранительные органы по-прежнему остаются в центре внимания из-за скандалов. Как вы считаете, изменилось что-либо в этих ведомствах?
Все как было раньше, ничего не исправилось. Они заморожены на одном месте. Все повторяют, что идет расследование, а мы в вакууме. Пока те люди, которые раньше пытали людей, будут оставаться на рабочих местах, пока их не уберут, не переведут тех, кто расследует дела, ничего не изменится.
Ничего не изменилось и, наверное, не изменится, потому что оба правительства грызутся друг с другом. У правительства нет времени, чтобы контролировать полицию. Когда правительство освободится, начнет следить за ней. А сейчас занято арестами людей. Все те же сотрудники полиции остаются на местах.
Не изменилось, потому что по-прежнему продолжается двоевластие. Как может измениться ситуация? Суд все еще в руках националов. Ловят, отпускают, ловят, отпускают. Так кто виновен? Вот и вчера говорили, что какого-то мальчика на допросе так избили, что повесился. Что изменилось? Нельзя требовать от кого-то сказать то, чего не знает. Должна быть восстановлена правда. Страна должна быть справедливой. Виновников должны наказать. А кто не виновен, зачем их трогать? Власть должна создать условия, чтобы не смели идти на такое.
Сотрудники правоохранительных органов напрягают меньше. После того, что показали телевидение, наверное, видят, что все изменилось. Видно, что люди чувствуют себя безопаснее и больше надеются на сотрудников правоохранительных органов.
Все должно измениться изнутри. Видимо, там остались старые сотрудники. Если поменяются на новых, думаю, что-то изменится. Есть много безработных людей, а те совершают те же жестокости, что и раньше.
Люди должны измениться, стать совестливыми. Сейчас они на деньги работают. Когда берут дело, думают, сколько денег заработают.
Голоса.
С прохожими на улицах Тбилиси беседовал наш корреспондент Нона Суварян, а мы переходим вновь к юго-осетинской теме. Столица этой де-факто республики похожа на многие города мира, где любят разрисовывать фасады домов или часть улиц, выражая тем самым эмоции, политические привязанности или просто оставлять автографы. Пусть пока примитивные, но свое искусство граффити есть и в Цхинвале, рассказывает Ирина Кирсаева.
Бывает, что, прожив всю жизнь в одном месте, вдруг открываешь для себя новые улицы или дома, мимо которых ходишь каждый день. И облик родного города предстает иным, привлекая внимание своей удивительной новизной. На днях заехала, например, в магазин на центральной улице Сталина. В будни я проезжаю по этой улице несколько раз на дню и раньше ничего не замечала. А сейчас неожиданно для себя обнаружила на стене за аркой надпись «АОЕ». Братва рвется во власть. Спрашиваю у знакомого, который ежедневно проходит через эту арку, как давно здесь этот образец политического граффити. «Ты о чем?» – недоуменно спрашивает он. Идем вместе с ним к месту, и он приходит в изумление. «Я в первый раз ее вижу, как-то никогда не обращал внимания». Оказывается, огромная надпись из черной краски была сделана лет 5 назад какими-то подростками, объясняет нам один из жильцов дома. Еще одно открытие. Неподалеку находится рыбный магазин. Магазин как магазин, но цены чуть ниже, чем во всех остальных. Обычно забегаешь в него, берешь 2 килограмма замороженной рыбы и убегаешь. А тут времени в изобилии, и я решила внимательно изучить прайс-лист. Темные буквы на сером фоне извещали меня, что я могу приобрести не только скумбрию и окуня, но и филе акулы. Смутило лишь одно – лежалые товары в советские времена, рыба для простого народа хек, стоила всего на 20 рублей меньше, чем экзотическая акула. Вот это жизнь, подумала я, вот это самый парадайз, летний рай, как утверждала восторженная граффити на одной из хинвальских многоэтажек. А по улице Героев на недавно отремонтированном желтом фасаде одного из жилых строений уютно расположилось слово «идиот». Теперь сотни проезжающих мимо автомобилей плюс пешеходы, ежедневно задаются вопросом, то ли в одной из квартир разместился клуб любителей творчества Федора Михайловича Достоевского, то ли кому-то в порыве отчаяния пришло в голову оповестить весь мир о своем несчастье. Небольшая улица Цхинвальская всегда славилась цветочными клумбами и ухоженными палисадниками. Теперь название местной достопримечательности претендует еще и старый остов автомобиля, ржавый бок которого украшен гордой надписью «СССР». По вечерам здесь любят собираться любители выпить. Видимо, в тоске по ушедшей в небытие стране мужики, чьи судьбы после ее развала искорежила не хуже древнего авто, решили увековечить память о советском рае. Зато ключом бьет жизнь на стенах многоэтажек в одном из самых густонаселенных районов Цхинвала, жилмассиве. Тут и Цхинвал навсегда, влюбленные в жизнь. А вот словечко «биржа», встречающееся неоднократно, является знаком, указывающим на места вечерних сходок местной братвы. Причем всенепременно под словечком обязательно прорисована корона, то ли воровская, то ли королевская. А уж признание «я тебя люблю» под Цхинвалу плодятся вообще, как грибы после дождя. Встречается, правда, и горькое «прости», но про любовь все же больше. Помню, как появилась в городе первая такая надпись. После августовской войны в атмосфере всеобщей разрухи и безнадеги на стене одной из лавашных вдруг появилась «Рибка моя, я тебя люблю». Эти незамысловатые, но такие искренние признания в любви к неведомой Рибке вселяло в сердце надежды на лучшее, возвращало веру в будущее. А было бы здорово, мечтается иногда, если бы на унылых серых фасадах вдруг распустились разноцветные цветы или засверкало всеми цветами радуги высокохудожественное граффити. Цхинвал помолодел бы, вытянулся, стал более современным, а пока наша настенная живопись больше напоминает наскальную. Ирина Келевцаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем наш выпуск, и сегодня в нем есть международная тема. Потерпевший на прошлой неделе крушение Сан-Франциско Боинг 777 мог заходить на посадку при скорости гораздо ниже положенной. Ошибку экипажа эксперты называют среди наиболее вероятных причин катастрофы. По предварительным данным следствия, незадолго до удара землей пилоты пытались отменить посадку, набрать высоту и пойти на второй круг. На борту самолета потерпевшего крушение находились 307 пассажиров и членов экипажа. Два человека погибли, десятки получили ранения. Разбившийся Боинг 777 был построен в 2006 году и приобретен южнокорейской авиакомпанией совершенно новым. Тему продолжит мой коллега в Нью-Йорке Алан Давыдов.
Пассажирский Boeing 777 южнокорейской компании Asiana Airlines в субботу вечером завершал рейс Шанхай-Сеул-Сан-Франциско. Зайдя с юго-востока на глиссаду посадочной полосы 28L, которая вдается в залив Сан-Франциско, лайнер задел каменистый волнорез, отсекший его хвостовую секцию со стабилизаторами и стойку шасси. Затем рухнул на аэродромный бетон почти у кромки берега и, едва не перевернувшись, загорелся. На борту находились 291 пассажир и 16 членов экипажа. В результате жесткой посадки погибли двое пассажиров. 182 человека были госпитализированы, 19 из них остаются в больницах, включая шестерых в критическом состоянии. Остальные 123 пассажира получили незначительные повреждения. По сведениям официальных представителей в Сеуле, на борту самолета были 141 китаец, 77 южнокорейцев, 61 американец, трое канадцев, столько же индийцев и по одному гражданину Вьетнама, Франции и Японии. Официальные СМИ Китая сообщили, что обе погибшие – 16-летние китайские школьницы, направлявшиеся с группой сверстников в американский летний лагерь для подростков, собирающихся поступать в вузы. По свидетельству некоторых пассажиров и очевидцев, самолет, приближаясь к месту посадки, шел слишком низко над заливом. Один из очевидцев, Фред Хейз, прогуливался с женой по берегу залива Сан-Франциско и случайно заснял на видео саму катастрофу, произошедшую в полутора километрах от него.
Oh my God. Oh, it's an accident.
«О, Боже мой!» – то и дело повторял Хейз, держа в видоискателе самолет, который задрал нос, а затем рухнул и, объятый оранжево-серым облаком, потерял управление. «О, Боже мой! О, Боже мой! Господи помилуй!»
Lord have mercy.
Два бортовых самописца «Боинга» остались невредимыми. Они доставлены в авиационную лабораторию в Вашингтоне. Благодаря считанной с них информации, предварительное расследование установило, что управлявший южнокорейским «Боингом» экипаж за 7 секунд до касания с землей намеревался увеличить скорость, подозревая, что ее может не хватить для успешного приземления. Вот что заявила на пресс-конференции в воскресенье председатель Национального совета транспортной безопасности США Дебора Херсман. Требование одного из членов экипажа увеличить скорость прозвучало примерно за 7 секунд до соприкосновения самолета с землей. Данные черных ящиков указывают на то, что при заходе на посадку ручка газа была в положении, обеспечивавшем работу двигателя на минимальных оборотах, и скорость подлета была ниже положенной. Затем, за считанные секунды до касания, ручка газа была переведена в направлении, усиливающем обороты, и двигатели, судя по всему, отреагировали как положено. Пассажиры потерпевшего катастрофу самолета подтверждают, что перед самым ударом о землю двигатели усилили шум, а нос лайнера задрался вверх. Все это может указывать на то, что за 1.5 секунды до удара пилоты пытались отменить посадку, набрать высоту и пойти на второй круг. Ожидается, что в понедельник американские и южнокорейские исследователи узнают об обстоятельствах катастрофы больше после того, как побеседуют с пилотами самолета. Оба двигателя самолета найдены отделившимися от него. Пока не ясно, как и в результате чего это отделение произошло. Предварительная расшифровка данных бортовых самописцев «Боинга» указывает на то, что он заходил на посадку на более низкой скорости, чем предписанная скорость в 137 узлов, то есть 260 км в час. Согласно тем же данным, самолет снижался с крейсерской высоты более круто и быстро, чем предыдущие борты авиакомпании «Азиана», летавшие тем же маршрутом. В день катастрофы небо над Сан-Франциско было ясным. Курсоглиссадная система посадки по приборам в условиях непогоды или темноты была отключена в плановом порядке. Все посадки на полосе 28L осуществлялись по правилам визуального самолетовождения. Согласно записям переговоров наземной диспетчерской службы, она получила сообщение о чрезвычайной ситуации на борту рейса 214 только после удара лайнера о землю, после чего на место катастрофы были направлены аварийно-спасательные команды. Спасатели потушили пожар, успевший выжечь верхнюю часть фюзеляжа, а также бросали членам экипажа складные ножи для разрезания ремней безопасности, которыми пассажиры были пристегнуты к креслам. Люди были эвакуированы по надувным трапам. Часть пассажиров покинула самолет через дыру в хвостовой части. Согласно заявлению представителя Asiana Airlines, второй пилот потерпевшего катастрофу самолета, 46-летний Ли Кангук, имел почти 10 тысяч часов летной практики и опыт заходов на посадку в Сан-Франциско. Однако это была его первая посадка на Boeing 777 в этом аэропорту, а на самолете данного типа он налетал всего 43 часа. Потерпевший катастрофу в Сан-Франциско самолет Boeing 777 построен в 2006 году и был приобретен авиакомпанией Asiana Airlines совершенно новым. Самолет этой модели имеет почти безупречную репутацию и до сих пор входил в небольшую группу дальнемагистральных авиалайнеров, во время коммерческих рейсов которых не было зарегистрировано ни одного смертельного случая. Предыдущая крупная авиакатастрофа в Соединенных Штатах, повлекшая гибель 50 человек, произошла в 2009 году, когда турбовинтовой самолет канадского производства Bombardier Dash-8 регионального авиаперевозчика Colgan Air рухнул на подлете к международному аэропорту Баффало-Ниагара. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Актер Северо-Осетинского государственного академического театра имени Болот Хабсаева Гиви Валиев в 30 лет стал заслуженным артистом Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. В детстве он жил в Тбилиси. После начала грузино-осетинского конфликта его семья переехала в Северную Осетию. Уже став режиссером, через несколько лет он окончит ГИТИС. Гиви Валиев мечтает поставить спектакль об осетинском царевиче и грузинском царе Давиде Саслане. Молодой актер считает Давида Саслана фигурой, объединяющей сегодня два соседских народа, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Еще в давние времена предки Гиви переселились из югостинского селения Зонкар в Капский район Грузии. Родители же переехали в Тбилиси. В 1990 году, когда националисты спровоцировали грузино-осетинский конфликт, семья Валиевых переехала в Северную Осетию.
И мои родители жили в Тбилиси, я тоже жил в Тбилиси, брат мой родился в Тбилиси. До 7 лет мы там жили, потом во времена вот этой войны и очереди. Мы покинули дом в течение 24 часов. Я помню, что он пришел и сказал: «Собирайте вещи, мы уезжаем». Почему, куда, как, не было понятно. Я помню, что отец взял фотографию Коста Леонидовича Тагурова, у нас дома она висела, и осетинский флаг у нас был, и он завернул фотографию в этот флаг, сунул куда-то в чемодан, и мы улетели, и за 45 минут мы были уже во Владикавказе. Я понял, что жизнь изменилась сразу.
Семья Гиви Валиева поселилась в селении Цалык Правобережного района, в сельской школе. Учителя не решались брать ребенка во второй класс, поскольку Гиви не знал ни слова по-осетински. Но мальчик проявил усердие и быстро освоил родной язык. С тех пор прошло 22 года. Выпускника актерского факультета СОГУ Валиева называют одним из самых талантливых представителей молодого поколения труппы Северо-Осетинского государственного академического театра имени Болот Хапсаева. Театральная карьера Гиви Валиева на зависть многим. Первая его роль «Хлестаков в «Ревизоре» была удостоена награды Международного фестиваля театров «Сцена без границ» за лучшую мужскую работу. Молодой актер успешно играл Сигизмунда в пьесе «Жизнь и сон» Кальдерона, Жадова в «Доходном месте» Александра Островского. Но всенародную любовь и известность в театральных кругах Северного Кавказа Гиви Валиеву принесла роль пастущего пса Тузара в пьесе осетинского драматурга Георгия Хугаева «Черная бурка». Он стал лауреатом 3 премий на театральных фестивалях «Кавказский меловой круг» в Адыгее, «Южная сцена» в Кабардино-Балкарии и «Театральная маска» в Северной Осетии. Недавно в репертуаре Гиви появилась роль Ромео в трагедии Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» в постановке югостинского режиссера Тамерлана Дзуцева. Гиви, Северо-Осетинский театр часто приезжает на гастроли в Южную Осетию. Как вам местная публика?
Примел в свое время, пока не сгорел. Я не знаю, когда построят этот театр. Я не знаю, где. Они не понимают, что народ, который не протянул руку помощи своему театру, он либо мертв, либо при смерти. Я не понимаю, или мы мертвы, или мы при смерти.
Рассказывая о творческих поисках, мой собеседник мысленно возвращается в свое детство, прошедшее на улицах Тбилиси.
И наш педагог Михаил Захарович Левитин нам дал очень сложную тему. Это Исаак Башевис Зингер, Шоша. И там есть такой персонаж, который, уехав из своего родного города, уехав из Варшавы, там 10 лет не был в своем районе. 10 лет не был в своем районе, и все время он откладывал туда свой приезд туда. Я не понимал, почему, Но потом он приехал и рассказывает, какой он застал свой район. И я, прочитав эту книгу, я очень сильно захотел поехать тоже в Гладани, где я не был 22 года. И я вот сейчас 2 недели тому назад был в Грузии, и приехав туда, конечно, я не застал тот район, где все было так весело, где я бегал в шортиках, где я помню очень много веселья, где я помню эти чистые подъезды, эти чистые корпуса, эти. Я потом понял, почему этот Цусык не хотел возвращаться в этот свой микрорайон, потому что он боялся потерять те воспоминания детства, которые у него когда-то были. И то же самое. Я приехал, я не застал то, что я ожидал. Я обратно, мы обратно развернулись. У меня там живет крестная, я был у крестной, но ее не застал, к сожалению. Уходя оттуда, я очень долго ничего не мог сказать.
Какие впечатления от Грузии? Общаетесь с грузинскими коллегами?
Я пока ни с кем не знаком, только лишь потому, что был таможня, да, поставлена граница, поставлена карантин, не пускать, да, ни туда, ни сюда, да, понятно, почти как-то отделились. Что скрывать, что у каждого второго осетина или у каждого второго грузина есть родственник осетин и грузин. Ну что скрывать? Вот я говорю так, что которые те люди, которые способствовали тому, чтобы между нами выросла стена, они не будут в раю. Актер совершенно не должен говорить. Я ненавижу, когда актер говорит о политике, потому что политика и театр – это должны быть две разные субстанции. Актер должен быть вне политики, но иной раз приходится говорить вот такие вещи, которые сейчас я сказал.
На мой вопрос, есть ли исторический герой, который бы мог стать символом примирения между двумя народами, Гиви Валиев, не задумываясь, ответил: «Конечно же есть. Это царь Давид Сослан». Гиви Валиев надеется, что ему удастся воплотить на сцене образ грузинского царя остинского происхождения Давида Сослана для того, чтобы показать этот спектакль в Цхинвале, во Владикавказе и в Тбилиси. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего доброго, до завтра в это же время.